старик не узнал меня, да и я едва его узнал. Но все же, всмотревшись, припомнил его черты, и он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я такой. После горячих дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не приминул спросить о своей плантации и о своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около 9 лет, что когда он последний раз уезжал туда, мой компаньон был еще жив, но мои доверенные, которым я поручил наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее, он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведенных на ней улучшениях, ибо ввиду общей уверенности в том, что я пропал без вести и утонул, поставленные мною опекуны ежегодно отдавали отчет о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил на случай, если я не вернусь, конфисковать мою собственность и 1/3 доходов с нее отчислить в казну, а 2/3 в монастырь. Но если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена, конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее и страченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что королевский чиновник, ведающий доходами казны и монастырский закон, все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах с плантации, так как моя часть поступала им полностью. Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заняться ею, и если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей долей? Он ответил, что не может сказать в точности, насколько увеличилась плантация, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател, владея лишь 1/2, и, насколько ему известно, 1/3 моих доходов, поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину, превышала 200 мойдеров в год. Что же касается до беспрепятственного вступления в свои права, об этом, по его мнению, нечего было спрашивать, так как мой компаньон жив и удостоверит мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что преемники поставленных мною опекунов хорошие и честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составившуюся из доходов с плантаций за то время, когда ею еще заведовали их отцы, и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, 12 лет. Это несколько удивило меня. И я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание и назначил его, португальского капитана, своим единственным наследником. «Это правда», — сказал он. «Но ведь доказательств вашей смерти не было, и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели. Да мне и не хотелось брать на себя управление вашей плантацией. Она находится так далеко. Завещание ваше, впрочем, я предъявил, и права свои тоже. И будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и вступил бы во владение Инхеньо, так называют там сахарный завод, или поручил бы это своему сыну, он и теперь в Бразилии. Но, — продолжал старик, — я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущее. ваш компаньон и опекуны, думая, что вы погибли, да и все ведь это думали, решили представить мне отчет в прибылях за первые 6-7 лет и вручили мне деньги. В то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства, постройку инхеньи и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее, я вам дам подробный отчет в том, сколько денег я получил и на что израсходовал. Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых 6 лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и двумя моими доверенными. Доходы исчислялись везде в товарах. Например, в пачках табака, ящиках сахара, бочонках рома, патоки и так далее, как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли. Но вследствие крупных затрат сумма прибыли вначале была невелика. Все же, по расчету старика-капитана, оказывалось, что он должен мне 470 золотых мойдеров, да еще 60 ящиков сахару и 15 двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем. Он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет 11 спустя после моего отъезда. Добряк жаловался на постигшее его несчастье и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне. «Но все же, мой старый друг, — заключил он, — нуждаться вам не придется. А когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна». С этими словами он вытащил старинный кошелек и вручил мне 160 португальских мойдеров золотом, а в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором сын его поехал в Бразилию. Он владел четвертью всех паев, а сын его другой четвертью.